Я редко даю на самом деле название своим проповедям по одной причине, потому что чаще всего в Троице мы не проповедуем на какую-то тему, которая нам кажется актуальной, о ней надо говорить. Мы берем книгу Библии и последовательно, отрывок за отрывком, разбираем эту книгу, понимая, что Божьи мысли более важны для нас, чем наши мысли. Все-таки Библия – это великая книга великих Божьих мыслей. Мы хотим, чтобы Бог формировал повестку дня в христианских общинах, а не чтобы пастора и служителя сидели, терли свою голову и думали: «О, я знаю, о чем я хочу говорить». И это то, что надо людям услышать сейчас. В такие моменты, на самом деле, служителя церкви, они как будто становятся над Богом, думая, что они знают лучше, что надо людям в поместных общинах. Поэтому чаще всего основная христианская диета в Троице. Мы берем книгу Библии и систематично ее мочим. Но иногда, время от времени, мы уходим в сторону и делаем такие тематические проповеди. И сегодня один из тех дней. Не будет экспозиции, не будет одного отрывка, над которым мы будем осмыслять. Тема моей проповеди – антидоты для уставшей души. Чувствуете себя уставшими?
Нет.
Ну вот, разделились. Я сразу видел, как часть людей кивала головами, а часть такие – нет. Я скорее склонен поверить первым, чем вторым. Согласитесь, что жизнь... Я не знаю, как вы, но я люблю жизнь. Жизнь – это увлекательное путешествие. Но еще мы знаем, что помимо того, что оно увлекательное, оно еще очень трудное и зачастую изматывающее. Тысяча беспокойств и трудностей поджидает людей на этом пути, и христиане здесь не исключение. К сожалению, мы с вами живем в мире, который не посвящен правде, и самое главное, не посвящен Божьей правде. Помимо этого, мы сталкиваемся не только с этим внешним давлением, живя в таком мире, но мы еще сталкиваемся с внутренним давлением. Опять спотыкаясь, борясь с нашими искушениями, внутренними демонами и грехами, над которыми мы не можем одержать победу. И мы говорим сами себе, да сколько уже можно? Давление снаружи, давление изнутри. И еще есть давление, которое вообще, мне кажется, нельзя поместить ни в одну категорию. Физические страдания, депрессии, трудности в отношениях, хронические проблемы со здоровьем. Сверх этого можно наложить еще политическую ситуацию. И было бы великолепно, если бы все из перечисленного никаким образом не отражалось на духовном состоянии верующих людей и не отражалось бы на их хождении с Богом. Но это не так. Очень часто как раз-таки из этого внешнего, внутреннего, еще необъяснимого давления мы находим себя измотанными и изношенными. Хотя внешний фасад нашей жизни может говорить об обратном. Я успешный, счастливый человек, и все у меня хорошо. И часто, когда мы находим себя в таком состоянии, мы сокрушаемся, мы чувствуем, что мы эмоционально выгораем, мы чувствуем себя духовно опустошенными и безрадостными, и самое главное, интеллектуально пустыми и не знающими, как же мне поступить в этой ситуации. Или как мне поступить со всей своей жизнью. Было у вас такое? Это не то, что ты только эмоционально пустой и духовно опустошен, но ты интеллектуально пуст, банкрот. И ты не знаешь, что мне делать. Я читал интересное исследование буквально несколько недель назад. Известные люди, там несколько было психологов, несколько нейробиологов, исследуют основные факторы, которые способствуют психическому благополучию человека. Или то, что мы называем с вами счастьем, чувство удовлетворенности. И интересно, что эти ребята провели громадное количество анкетирований, опросов. Это люди, которые имеют докторские степени, заведуют разными кафедрами крупных университетов. И они выделили четыре сферы, которые способствуют тому психическому благосостоянию. На английском это было self-awareness, типа самосознание или присутствие здесь и сейчас, единение, connection, проницательность и цель. Под первым они имели в виду присутствие здесь и сейчас, это как бы нахождение в моменте. Они говорили, что исследования показывают, что даже когда люди пробуждены, 47% времени люди проводят в отвлеченном состоянии. Они не фокусируются, они не находятся в диалоге, не находятся в осмыслении того, что происходит вокруг них. По сути, они такие, ну, как зомбари. Он в сознании, но без сознания. Он не воспринимает то, что происходит вокруг. Это как ты иногда с другом разговариваешь. Ты слышишь меня? Моя жена часто мне говорит: «Тарас, Тарас, Тарас». Когда гантеля в голову прилетела, я такой: «О, я здесь, дорогая, привет». Второе – это единение. Connection, они имели в виду, что это доброе расположение с другими людьми, люди любят тебя, ты любишь их, у вас добрые отношения, взаимоподдержка и отношения. Третье – проницательность. Это, они называют способность понимать свои мысли, свои собственные эмоции и убеждения, и то, как все это внутри меня влияет на мое психологическое состояние. То есть вот я нахожу в себе это, и я понимаю, как это влияет на мое психологическое состояние. И цель, purpose, понимаешь, что ты принадлежишь более большой истории жизни, чем твоя собственная. Но третья вещь очень интересная – проницательность. И я на ней сегодня чуть-чуть сфокусирую внимание. Они говорили, что если ты не способен понимать сам себя, свои мысли, свои эмоции и убеждения, как оно влияет на психологическое состояние, то ты становишься полностью поглощен этим состоянием. Например, ты испытываешь тревогу. И если ты не способен размотать этот запутанный клубок своей собственной тревоги, она поглощает тебя, съедает изнутри, завладевает всем твоим естеством. И ты смотришь на жизнь через призму этой тревоги. Она завладела твоей личностью. И как раз-таки проницательность – это способность понять свои мысли, эмоции, убеждения. И вот читая на днях, на последних месяцах, «Пуритан», я удивился одной интересной вещи. Насколько они были быстрыми в осознании своей духовной изношенности. Насколько они, или более использовать этот язык, насколько они проницательными были в понимании того, что же ведет меня к этой духовной изношенности и внутренней измотанности. И они были не только быстры, чтобы понять, они еще были быстры для того, чтобы реагировать на эту измотанность. Ездя на разные молодежные конференции, я общаюсь с многими молодыми людьми. Чаще всего один и тот же вопрос – это как раз-таки состояние духовной изношенности, типа пустой, безрадостный. И многие молодые люди не знают, как вообще бороться, как реагировать на все это. Я, кстати, думаю, интересно, связано оно ли с тем, что мы постоянно много времени проводим в социальных сетях, и оно сформировало в нас отвлеченное сознание, что мы не способны к глубокой саморефлексии. Осознание того, ну, что происходит. И вот пуритане, ну, по крайней мере, я сегодня буду ссылаться на трех из них. У них у всех в трудах этих известных трех пуритан. Джон Ньютон, некоторые из вас слышали этого автора. Он писал некоторые гимны, которые мы поем в церкви. Глубочайший мужик. Джон Оуэн, который написал известный христианский труд «Умерщвление греха». И третий – это Джей Си Райл, это тоже британский известный пуританин. У него известная книга есть, которая стала, по сути, такой бестселлером в христианском мире, по крайней мере, в протестантском, «Преследование святости». И это все эти три автора, я заметил, они выделяют три таких распространенных причины, которые вносят большой вклад в состояние духовной изношенности. И чем прекрасно, что их легко запомнить, эти три вещи – и затем использовать свои собственные жизни, чтобы анализировать свою жизнь, когда мы находим себя в таком состоянии. Я думаю, вы способны будете запомнить их. По отдельности все они для вас известны. То есть я сегодня вряд ли открою для вас космос. Я перечислю три причины, которые способствуют духовной изношенности, и одно решение для всех из них. Три причины и одно решение для всех из них. О, проницательность пуритан. Какой красивый слайд. Его надо было увидеть, простите. Какой шрифт я выбрал. Первое, то, что выделяют все эти три автора во всех своих книгах, люди становятся изношенными от попытки напиться из пустых колодцев. А душа христианина, они пишут, быстро изматывается, когда мы пытаемся найти радость и удовлетворение в пустых колодцах этого мира. Я быстро объясню этот образ. В древнем Израиле многие колодцы, они наполнялись водой, которая стекала либо с дождевой водой, которая стекала либо с крыш, либо с дорог. И неудивительно, что как бы многие колодцы, они были наполнены зачастую достаточно отвратной водой. Тем не менее, это был как бы основной источник воды среди года. Теперь же, когда у людей была возможность или выбор в пользу ручья с чистой водой, то, конечно, колодец был просто грязной альтернативой. И вот зло в Писании или грех, особенно в Ветхом Завете, часто описывается как жаждущая душа человека, который хочет напиться, напитать себя. Как эта жаждущая душа обращается в сторону от источника с чистой водой, то есть самого Бога, и поворачивается в сторону колодца с грязной водой. В попытках найти духовную жизнь и радость. И Пуритания немного пишет о том, что в конечном счете, что происходит с нами, твоя душа не питается тем, чем ей следовало бы, и постепенно, по мере того, как ты не даешь ей правильное питание, так как, знаете, есть физическая цинга, когда просто не хватает витамина С, тебе начинают выпадать зубы, точно так же сердце человека, которое не находит наслаждения в Боге, начинает постоянно изнашиваться и изматываться. И вот духовная усталость и духовная жажда — это в Библии две метафоры, которые обозначают одно и то же устремление человека. Духовная жажда и духовная усталость — это одно и то же. И пуритане, конечно, они писали, что, ну, мы знаем с вами ответ, кто является ответом для этой жажды. Христос говорил: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас». В Евангелии он в другом говорил: «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко мне и пей». Иисус не ставит никаких условий и ограничений на это предложение. Вот предложение, чтобы насытить ваши души, удовлетворить эту жажду. Открыто для всех. Есть одно условие. Знаете, какое? Это осознание своей жажды и своей нужды. Именно поэтому в Нагорной проповеди, помните, Христос говорил: «Блаженны нищие духом». Потому что именно когда я осознаю, что я нищ духом, я понимаю, только в нем я могу обрести это удовлетворение. Откровение потом говорило: «Дух и невеста говорят: приди, и слышавший да скажет: приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Нет никаких ограничений. Исаия же говорил чуть раньше, до книги Откровения: «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте внимательно и вкушайте благо, и душа ваша насладится туком». Теперь тук — это жир, вряд ли для нас это ассоциация удовлетворения, но это было для евреев удовлетворение. И вот пуритане, вот эти три автора, я основной, по сути, что я делаю? Я просто взял этих трех авторов, перемолол в одну проповедь. Они задают своим слушателям чаще всего один и тот же вопрос. Вот вы, друзья, вы живете здесь, и вы жаждете найти удовлетворение и радость здесь, на земле. И пока вы преследуете вещи и славу этого мира и тратите свои силы на чувственное вожделение, находите ли вы то, что вы жаждете? Становитесь ли вы более удовлетворенными и насыщенными? Мне понравилось, я давно уже слышал интервью Мадонны, когда она типа добилась там уже, ее пластинка продается миллионными тиражами, она добилась первых мест в большинстве чартов, и у нее журналист берет интервью и спрашивает: счастливы ли вы? И она говорит: нет. И такой журналист — просто диссонанс, типа: у тебя все, как ты несчастен? Он говорит: потому что завтра мне надо опять бороться, чтобы быть по-прежнему на первом месте. Мне завтра надо опять доказывать этому миру, что я чего-то стою. И без Христа наши души, брошенные в хаос, обманутые пустыми обещаниями довольствия, прыгают от одного пустого колодца к другому, пытаясь выполнить квест по удовлетворению наших душ. И то, что пуритане в один голос говорили, и они были круты в этом, они говорят: радости этого мира бессильны, чтобы поддержать или ободрить вашу душу. Эти колодцы пусты. Мы жаждем этого мира на сердце. Это радость и гармония. Этот мир остается в недосягаемости. И чем больше ты бежишь к идолопоклонству, к пустым колодцу, тем более пустым ты становишься. Видите, если есть фраза, которую я хочу, чтобы у вас в голове как якори висели после проповеди, то я буду вам говорить: это якорь. Но у Бога для вас нету более радостной вести, чем Евангелие. И у Бога нету для вас более лучшего дара, чем Иисус Христос. У Бога для вас нету более радостного послания, чем Евангелие. И у Бога нету более лучшего дара для вас, чем Иисус Христос. Есть лишь один, кто может утешить нас во всякий сезон жизни. К сожалению, вот эти пустые колодцы, они прельщают не только, как мы думаем, неверующих людей, но чаще всего они как раз-таки прельщают людей, которые уже вкусили живой воды из источника с чистой водой. И в одно время христиане, они находят радость в Боге: о, Бог, источник моей радости. А в другое время они могут быть рады и счастливы, и говорить, что мы блаженны без Него. Мы знаем с вами, что, конечно, только Христос может насытить нас. Тем не менее, мы часто поворачиваемся от Него, к вещам этого мира, и делаем добрые вещи, которые Бог дал нам для наслаждения, превращая их в абсолютные жизни. Пуритане круто критиковали, конечно, идолопоклонство, которое было в их времена. Я специально решил никакие цитаты оттуда не брать, потому что они бесит. Ну, это не то, с чем мы с вами боремся. 16-17 столетие, и мы в 21 веке немного, не сильно, немного отличаемся, потому что все-таки престиж, слава этого мира, чувственное вожделение, все это осталось, люди не поменялись. Но по сути, идолопоклонство – это простая вещь. Это трансфер удовольствия и чувства безопасности от Бога к вещам этого мира. Ты говоришь, есть Бог? Да, я знаю, ты источник удовольствия и безопасности. Спасибо, но я поворачиваюсь и делаю трансфер этого удовольствия и безопасности в вещах и отношениях этого мира. И Бог остает нас пустыми. Мы с таким подходом к жизни обезвоживаем себя. И классно, что мы чувствуем себя обезвоженными и пустыми. Видите, это пустота, которую, возможно, некоторые из вас испытывают. Она удивительный дар Бога для вас. Потому что эта пустота – это единственное, что вас связывает с Богом, который источник жизни. Эта пустота – это единственное, что вас связывает. Если бы вы не испытывали пустоты, не осталось бы ничего, что продолжало бы держать связь между вами и Творцом. Это, кстати, не мои слова, это слова Дитриха Бонхоффера, когда он писал письма из тюрьмы. Он говорит, пустота связывает нас с Богом, и Бог не заполняет ее, пока мы не возвращаемся к Нему. Он оставляет нас в таком состоянии, потому что это то, что связывает нас со старой привязанностью, хоть это и сопряжено с болью. То есть мы испытываем боль, но это то, что связывает нас с старой привязанностью. И видите, как если бы ты потерял человека, ты не можешь заменить этого человека просто другим человеком. Точно так же идолопоклонство нельзя заменить Богом. Точнее, Бога нельзя заменить идолопоклонством. Ты потерял близкого человека, он умер. Я не могу к тебе привести другого человека и сказать, ну вот, голова, руки, ноги, что такое? Тоже человек. И ты скажешь, ты что, отмороженный? Мне нужен тот. Мне нужен тот единственный. И точно так же идолопоклонство, оно не может заменить Бога. И Бог оставляет нас пустыми. Блез Паскаль говорил, Бог создал нас с пустотой в сердце размером с Христа. Только Он тот единственный, кто заполняет ее. Чтобы христианин мог избежать усталости, Христос должен быть на своем месте, центральном месте в наших жизнях. Христианин должен стремиться все глубже и глубже усвоить этот первый вопрос из Вестминстерского катехизиса. Каково предназначение человека? Помните ответ катехизиса? Прославлять Бога и наслаждаться им в вечности. И каждый человек, кто вступил в завет с Богом, будет биться даже до 90 лет головой о стол и не находить удовольствия в вещах этого мира, пока он не обретет покой и радость во Христе. Первое. Мы испытываем, и заметьте, это же правда. Как классно пуритане говорили, потому что это правда. Мы на самом деле часто чувствуемся изношенными, потому что отвернулись от Христа, повернулись к другому. Второе, и мне это вообще понравилось очень, и об этом говорил Ньютон крутейшим образом. Я просто читал, о, Лютер, если бы ты был, ой, Лютер, Кальвин, ой, Ньютон, какой, это Ньютон говорил, я просто думал, я бы все, у меня были просто непередаваемые ощущения, когда я читал его. Я бы просто поцеловал его в усмы. Потому что я встречаю много и много людей, которые в христианской жизни измотаны. Я как пастор встречаю, я общаюсь с ними. И часть этой измотанности связана с законническим духом, который царит в их сердцах. Наша душа устает, когда мы ставим наше положение перед Богом в прямую зависимость от нашей личной праведности и нашего личного послушания. Мы, опять же, тоже знаем с вами, что Евангелие оправдывает христианина. Оно удовлетворяет требования Божьей праведности для нашего вечного счастья. Но мы часто забываем об этом. Мы пытаемся найти оправдание и уверенность в оправдании как раз-таки в наших заслугах, в нашей святости и в наших делах. И тут пуритане, они в один голос говорят, что евангельская амнезия – это большая проблема. Верующие люди быстро забывают Евангелие, освобождающую силу Христа, и становятся духовно изношенными. Как бы мы прочитали с вами приглашение, оно открыто для всех. Приходите и пейте. Наслаждайтесь, удовлетворяйтесь. Но многие люди боятся ответить на это приглашение, потому что они думают, мне нечем заплатить за него. Как бы, Бог, я не могу тебе ничего предложить, я жалкий грешник. мало радуюсь тебе, мало добродетелей, мало добра делаю, мало служу, мало восхищаюсь, мало читаю. Нет ничего, что я могу дать тебе взамен на твое приглашение. И люди как бы ставят это вот прямое условие. Типа, я могу быть принят Богом, только если я стану как Иисус, не меньше, ну, либо как апостол Павел. Иногда мы потом... Сатана обожает это делать. Это он берет, напоминает нам о всех наших пороках, показывает, ну, ты не меняешься. Ты тот же сегодня, кем ты был вчера. Жалкий грешник. Этот вот дух законничества или дух евангельского неверия побуждает сделать меня неправильный вывод о Боге. Что Бог, Он не тот, каким я услышал о Нем в день своего обращения, что Он любящий Отец, который по своей благодати через своего Сына хочет простить меня. Но мы делаем другой вывод, что Бог суровый Господин, который смотрит на нашу жизнь и только готов ворчать. И это важная вещь. Если идолопоклонство толкает нас искать радость вне Христа, то законничество толкает нас искать оправдание вне Христа. Идолопоклонство – радость вне Христа. Законничество – условие принятия Богом вне Христа. Часто законничество пытается толкать нас искать уверенность в ложных местах. Как раз таки парадоксальный наш медленный личный рост. Иногда это одно из вещей, о которых мы думаем. Я так медленно меняюсь. Наверное, Бог отвергает и не может принять меня. И в конце концов, мы знаете, от кого устаем? От самих себя. Почему мы становимся изношенными? Ты устаешь от самого себя. А о Боге начинаешь думать, как о каком-то ворчащем господине, который вечно закатывает глаза, когда смотрит на твою жизнь. Ты даже не можешь помыслить в своем сердце, что когда он смотрит на тебя, он улыбается о тебе. Потому что он смотрит на тебя, в Его Сыне Иисусе Христе. Он не смотрит на тебя в контексте твоей жизни, он смотрит на тебя, кем ты являешься в Его Сыне. И как он радуется своим Сыном, так он радуется о христианине, который в Его Сыне. Это хорошая цитата. Законничество всегда ведет к разочарованию в самом себе, а затем приводит к суровому суждению о Боге. Два идеальных ингредиента для изношенности наших душ. Коктейль, которым любит поить нас сатана. Еще он предложил нам его, еще в саду он предложил нам его и продолжает делать по сей день. Евангелие же, наоборот, научит нас как раз-таки, напоминает нам, что мы грешники, и учит отвергать на свою самоправедность перед Богом, что лишь во Христе мы можем найти достаточно причин для принятия Бога. Если бы Христос давал даже 99% к нашему спасению, 99%, слушай, 1% зависел от тебя, всего лишь один, то мы оставались бы безнадежными тогда под тяжестью нашего греха. Попытка найти оправдание в своих собственных делах делает нас слепыми для удивительной благодати Бога. Мы начинаем смотреть внутрь себя и в свою жизнь, а не на прекрасную благодать Иисуса Христа. И затем темные тучи наших собственных грехов, они покрывают наше сознание, и мы становимся утомленными и уставшими под тяжестью самоправедности. Лишь Иисус – это тот, кто может облегчить эту тяжесть. Удивительная вещь, которую, кстати, говорил апостол Павел. Вот я и сам себя не сужу. Он, по сути, говорил, меня не очень сильно парит, что вы обо мне говорите, но более того, меня еще не парит даже, что я сам о себе думаю. Все, что имеет для меня значение, это что говорит обо мне Христос, а Христос принимает меня по благодати. Это было исцеление для апостола Павла. Я не очень беспокоюсь, что вы говорите, но я еще не беспокоюсь, что я думаю о себе. Мне важно, что говорит обо мне Христос. Умоляю вас, если есть фраза якоря, сейчас будет еще одна. Но правильное понимание оправдания, оно феноменально важный аспект для здорового христианства. Видите, Бог не хочет, чтобы ты прожил свою жизнь с фоновым чувством вины. Я заметил, что христиане, которые живут постоянно под чувством вины, стыда и страха, это нездоровые христиане. И их мотивация даже к христианской жизни чаще всего неправильная. Если они делают добро, то их мотивы неправильные, найти оправдание у Бога. Если они пытаются бороться со стыдом и виной, опять же неправильным образом, облачившись собственную праведность, неправедность Христа. Но правильное понимание оправдания – это источник преизобилующей радости. Это источник свободы, оживляет душу, наполняет любовью, страстью, благодарностью и производит в нас привычку радостного послушания Божьей воли. Вот якорная фраза, которую хочу, чтобы вы запомнили. Законничество изнашивает, оправдание радует. Законничество изнашивает, оправдание радует. Я не могу вам сказать, сколько десятков людей я знаю, которые изношены в своей христианской жизни, потому что они не усвоили, что такое оправдание по благодати. Это важная вещь. Я видел много-много людей, которые просто духовно уставшие, потому что они пытаются найти оправдание своих собственных добродетелей. Я понял, что многие христиане слышат проповеди в церкви, многие из вас, возможно, слышат проповеди, но, простите за грубость, не въезжают, о чем говорят с кафедры. Вы слышите раз за разом, за разом, за разом, за разом. Вы понимаете, Евангелие, вы не въезжаете. Не в том смысле не въезжаете, что вы не понимаете, что я говорю, и другой проповедник говорит. Вы понимаете это. Но это... И я говорю, теперь я критикую самого себя, когда я слушаю. Теперь я отождествляю себя со всеми нами. Это как говорили, знаете, греки, если мы что-то знаем, но не живем и не чувствуем в свете всего этого, это все же мнение. И у многих людей есть мнение о евангельском оправдании, но нету глубокого понимания, которое преобразило принятие самого себя. Послушайте на секунду, если Бог принимает вас, какое вы право имеете отвергать сами себя? Вы как будто ставите свой авторитет выше Божьего авторитета. Законничество изнашивает. Третье, последнее. Изношенное духовными битвами. Наши души, мы устаем третьим образом. От многих духовных битв христианской жизни. Мы сражаемся с соблазнами мирского идолопоклонства. Мы сражаемся с ложью сатаны в нашем оправдании. Мы сражаемся с нашими внутренними грехами. Часто, конечно, если люди находятся вне Христа, они не христиане, они даже не испытывают этой духовной битвы. Ты общаешься, наверное, с неверующими людьми, они даже не знают, о чем речь идет. Наличие духовной битвы, если вы имеете в виду, имеете в своем сердце это напряжение, борьбу, это здоровый признак того, что вы христианин, вы с ним. Но как и в идолопоклонстве, мы пытаемся найти радость вне Христа. И как с законничеством мы пытаемся найти оправдание вне Христа. Точно так же и в духовных битвах мы пытаемся найти третью вещь – силу вне Христа. Мы пытаемся сражаться, по сути, своими собственными силами, дисциплиной, аскетизмом, духовными практиками, жизнь с Нового года, с понедельника, с 1 января, с чистого листа, после дождика в четверг. И мы делаем или мы пытаемся победить духовные битвы при помощи современных каких-то других психологических практик. Но мы оставляем Христа за бортом. Мы пытаемся найти силу вне Христа. И когда мы сражаемся своими собственными силами, Бог благословляет нас проигрышами, разочарованиями, падениями. Он позволяет нам проигрывать опять и опять и опять. Но когда мы сражаемся оружием Бога, наша радость не может быть угашена. Сатана знает, как усугубить грех, укрепить неверие, как выдвинуть возражение против истины Евангелия, как воздействовать на наше воображение таким образом, чтобы наполнить нас мрачными, неудобными и злыми мыслями. Но когда мы понимаем, что Христос, Он господствует над влиянием сатаны, над грехом, который даже есть в нашей жизни, это помогает нам осознать то, что Он правит над всем этим. Он сильнее всего это. Он ведет нас к победе. Это помогает нам избежать изношенности в духовных битвах. Но духовную победу и покой можно найти только во Христе. Лишь во Христе мы получаем, как апостол Павел в послании к Ефесянам говорит, все благословения. Помните, он говорит вначале, Бог во Христе благословил вас всеми духовными благословениями небес. Нет ничего, что нам надо для радости, для оправдания, для сил для борьбы с грехом, что мы могли бы найти вне Христа. Во Христе есть всякая полнота, и все потребности обеспечены в нем. И, конечно, да, время от времени надо сражаться. У нас есть битвы, духовные сражения, нам надо облекаться, как Павел говорит, во все оружие, взять доспехи. Но в конце концов, это Христос, кто сражается за нас. Это Христос, кто наш полководец, это Христос, кто генерал нашей духовной битвы. Это тот, кто Он ведет нас в борьбе с сатаной, это тот, кто Он ведет нас в борьбе с нашей плотью, с грехами, с искушениями и соблазнами. Он, кто собирается одержать победу. И когда мы пытаемся найти силу вне Его, мы падаем, и мы становимся духовными изношенными. Теперь, как я сказал, три причины. Вам легко запомнить их. Попробуйте запомнить. Подумайте, как они отражаются в вашей жизни. И корень всех этих причин кроется в одной вещи. Пуритане говорят, что наша эта изношенность, усталость духовная, она коренится в одной вещи. Ее тоже просто запомнить. Пренебрежение нашим Господином Иисусом Христом, которого достаточно. Вся эта изношенность коренится в регулярном пренебрежении нашим Господом, который достаточен. Забывание Евангелия или евангельской амнезии – это диагноз, который Писание выписывает всем нам. Оно выписывает уставшим грешникам, которые бегают пустым колодцем. Оно выписывает его уставшим законникам, которые преследуют самоправедность. Оно выписывает уставшим христианам, которые ведут духовные битвы из своих собственных сил. И Христос позволяет повторяться этим разочарованием, испытаниям и потерям не для того, чтобы огорчать себя, не для того, чтобы утомлять себя, но чтобы научить одной вещи – дорожить Христом выше себя самого, чтобы находить в Нем решение всех твоих духовных вопросов. Иногда мы не понимаем, что Христа достаточно, пока Христос не становится тем единственным, что у нас есть. Когда нас только все забирается, мы понимаем только в такие моменты иногда, что Христа достаточно. По сути, пуритане говорят, разные формы этой изношенности питает одна и та же инфекция. Одно и то же заболевание. Эгоизм. Ньютон об этом хорошо говорит. Я обнаружил, что многие из моих жалоб возникают больше из-за духа «я», чем я осознавал. Мое «я». Как и сатана может превратиться в ангела света. Типа находить нормальные причины, для почему так действовать. Оплакивать грех правильно, но я не всегда правильно оплакиваю его. Слишком часто частью моего горя была усталость от полной зависимости от Иисуса. От постоянного долга перед Ним за постоянное прощение. Мне бы больше хотелось иметь собственный ресурс, собственные способности и силы, чтобы я немного мог обойтись без Него, чтобы иногда я мог предстать перед Ним как святой, как слуга, выполнивший свой долг, а не постоянно как бедный, никчемный грешник. О, как жаждал бы я быть довольным с тем, что есть и что должно быть, и жить в простоте, в покое, в свободе и полноте Божьей благодати. По сути, что говорим пуритане? Наша высокая самооценка, завышенное эго отталкивает Христа, а отталкивая Христа, мы встаем. Твое раздутое мнение. Это классная картинка, Женя, которую ты использовал. Вот часто, когда мы начинаем смотреть вот этот вот масштаб, перспектива меняется, согласитесь. Смотришь, какая земля маленькая, чуть легче поразмыслить о масштабах Вселенной. Но часто, если говорить теперь про эго, иногда мое эго становится солнцем, а Бог становится этой песчинкой, которая даже незаметна на большом проекторе. Мы слишком легко довольствуемся проявлением самодовольства и самодостаточности в нашей жизни. Как я уже говорил, утешение Христа – они доступны только для тех людей, кто осознал, что они нищие духом. Знаете, все утешения Христа, они достаточны только для тех, кто, как с Нагорной проповеди, сын, блаженные нищие духом. Да они насытятся, или какое там идет продолжение, я помню. Прям вылезло, блаженные нищие духом. В их Царство Небесное? Да. Они Богу узнают? Да. Чистые. Здесь классный христианский гимн древний. Я люблю слова его. Там. На английском вообще классно звучит. И на русском неплохо. Nothing in my hands I bring, only to the cross of Christ I cling. Ничего в руках я не несу, лишь к кресту Христа я льну. Что делает христианскую жизнь томительной? Это я. Я делаю христианскую жизнь утомительной. Смотрите внутрь себя, и то, что вы найдете там, это ненависть, одиночество, отчаяние, ярость, разлагание, деградацию, упадок. Но ищите Христа, и вы найдете Его. А вместе с Ним и все остальное. Клайва Льюиса, прекрасная фраза. Есть ничто у вас, что не умерло, никогда не воскреснет из мертвых. Христианская жизнь, путь вверх – это путь вниз. Это жизнь креста. Нет христианской жизни без креста. Не существует христианской жизни без самоумерщвления греховного эго. Ее нету. Ее просто нету. Нету здоровой жизни с раздутым самомнением. Нонсенс. И Бог вносит в нашу жизнь повторяющиеся разочарования, испытания и потери. Не потому, что Он хочет угорчить нас и утомить нас, но чтобы мы научились ценить Христа превыше всего. Клянусь всем нам и клянусь сам себе при вас. Бог будет учить нас этому. Вы испытаете много разочарований, и вы будете много раз стоять у пустых колодцев, и вы много раз почувствуете усталость от законничества, пока вы не будете понимать, Христос ценен превыше всего. Христос говорил: «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, а я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня вы не можете делать ничего». Наше стремление к этой самодостаточности – это серьезная болезнь, болезнь, которую нужно лечить. Но наш безошибочный врач, наш Спаситель, наш Христос, наш друг, Он никогда не оставит тебя, дорогой друг, в заблуждении самодостаточности. Бог будет выбивать из каждого из нас дурь о самодостаточности. По-другому, как словом «дурь» – это не назвать. Он будет выбивать ее. Он инициировал в наших сердцах работу своего Святого Духа, чтобы Христос был яснее и яснее виден там. Но когда мы отказываемся от ложного обещания самодостаточности, мы признаем свою собственную греховную слабость, мы находим, что во Христе можем найти облегчение, прощение, радость, силу для борьбы с грехом. И вот в этом открытии мы находим облегчение для наших душ, потому что часть греховного я умерла. Мы испытываем облегчение, потому что это деструктивное я умирает. И больше Христос воскресает. Можно вернуть первый слайд, где было вот это исследование? Я закончил уже. Помните, там четыре вещи? Это классное исследование. Интересную вещь я заметил. Все эти четыре вещи, ребят, это исследование прошлого года. Мы должны прожить жизнь ответственно, находясь в моменте, проживать эту жизнь с осознанностью. Единение, connection, мы должны соединены быть друг с другом, с собой, с творением, с Богом. Проницательность, но мы, естественно, должны понимать, что питает иногда нас изнутри. И, конечно, цель. Бог показывает, что мы придем к большой картине жизни. То есть то, что я видел, люди приходят к выводам, которые христиане проповедовали на протяжении тысяч лет. Я заметил в этом интересную роль. Но потом они в конце предлагают разные практики, как можно прокачать каждый скилл. И там есть классные советы, но все они вне Христа. Вот все это связано, встать по-прежнему возвращает нас на круги самодостаточности. И я подумал, что это как приглашение к пустому колодцу с грязной дождевой водой. Только Христос делает это приглашение. Придите ко мне. Все труждающиеся и обремененные. И я успокою вас. Подумайте, пожалуйста, над вашими жизнями, в какой сфере вы испытываете духовную изношенность и как это связано с вашим греховным «я». Покайтесь Богу сейчас в тишине своего сердца. Попросите, чтобы Бог Святым Духом помог вам видеть Христа как самого ценного, вашей радости, оправдания и силы для борьбы с грехом. Я потом помолюсь.